Братья, я прочитаю второе, первое послание Петра, 5 глава, 1, 2 стиха. Первое послание Петра, 5 глава, 1, 2 стиха. Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Три стиха прочитал. Мне в последнее время понравилась очень вот эта Библия, симфония с ключом греческим. Слово какое-то можно взять и посмотреть его синонимы, да, его оттенки, как оно еще может переводиться. Не значение какое-то там, кто-то говорит, вот в оригинале прочитал, имея в виду вот как раз это, и сказать, что переводится по-другому. Нет, есть синонимы для большего, лучшего восприятия нами слова. И вот слово «пасите», «пасите Божие стадо», его можно еще перевести другим словом. «Пасти» значит окружать заботой, лелеять или беречь. Озаботьтесь о стаде, берегите стадо, окружите его всесторонней заботой. И мы слышали сейчас, да, об этом, о том, что нужно заботиться, как это заботиться. А еще дальше написано «пасите, надзирая». Надзирая – это как бы у нас есть такой термин, да, надзиратель. Ты какой-то тюремщик, да, который только смотрит. Шаг влево, шаг вправо, да, и так вот реагирует очень сильно. Надзирая – это значит смотреть, присматривать, осматривать или наблюдать. Другими словами, да, пастырь должен наблюдать за жизнью молодежи, за их стремлениями, за их интересами, за искушениями, да, их, вот о чем мы слышали. И, исходя из этого, окружать их от этих вот всяких нападок, от всяких неприятности, от всего такого, что может им доставить какой-то вред. То есть мы должны заботиться, беречь молодежь, наблюдать за ними, охранять от опасности и от вреда. Это наша с вами задача. И вот, как бы стараясь исполнять эту задачу свою, да, наблюдая за молодежью, вот, наверное, в последний месяц, у меня как бы были такие наблюдения. Почему последний месяц? Потому что были библейские курсы сейчас 2 недели, чуть больше даже, и мы вплотную были, в основном там молодежь учится, за ними наблюдали, ну как бы и так, и некоторые беседы были. Ну и вот какие наблюдения, братья. Может быть, у вас это есть, а может быть, нет. Хотя я думаю, если вы как бы серьезно понаблюдаете, то скорее всего то же самое увидите. Очень сильно падает интеллектуальный уровень молодежи. Очень сильно падает. Допустим, если взять те же библейские курсы 2 года назад, прошлый год и этот, было заметно. Падает интеллектуальный уровень. То есть, ну что значит? Падает словарный запас. Понижается. Понижается или падает способность анализировать, видеть, где причина, а где следствие. То есть, когда начинаешь работать с текстом, видно, что человек путается, он не понимает, причина это или следствие, что из чего вышло. Вот эту как бы связь не могут пронаблюдать. Не видят детали в тексте, их отношения друг к другу. И это сложно. И, казалось бы, простая вещь, и братьям это тяжело. Не всем, но кому-то очень тяжело. Это как бы одно такое наблюдение. Я смотрю, что да, падает интеллектуальный уровень. Второе наблюдение. Замечено было, что падает интерес к чтению. Даже не только к Священному Писанию, а к чтению вообще. Ну, вот такой, например, наглядный пример. Спрашиваю. Хотел процитировать что-то из книги «Свет из тени будущих благ». Спрашиваю. Сейчас этого не буду делать, но вот там это было. Спрашиваю. Братья, кто слышал такое имя Иван Вениаминович Каргель? 37 человек, всего поднимает человек 10 руки. Так, хорошо. Кто слышал, что вот из тех, кто слышал о нем, кто слышал, что у Ивана Вениаминовича Каргеля есть такая книга «Свет из тени будущих благ»? Человек 7. Так, кто из них читал эту книгу? По-моему, 2. Частично. Вот. Я смотрю, что люди не читают. Вот вы поспрашивайте у своей молодежи, читали ли они вот такие классические книги, как «Счастье потерянной жизни». Прочитали или не прочитали? Уверен, что мы все здесь прочитали. Уверен, не спрашиваю. Но спросите у молодежи. Вот. Прочитали ли они «Путешествие пилигрима»? Это классика, просто которую, не знаю, уважающийся христианин должен прочитать обязательно. Вот. Допустим, книга «Совершенно секретно», новая книга. Очень интересная, очень полезная, очень касающаяся нашего братства, да, актуальная в наше время. Кто ее прочитал? Кто читал, допустим, о таком миссионере Джонни Паттоне? Ну и другие книги. Просто поспрашивайте. Провестник истины уже даже и не говорим, да? Провестник истины. Все весь читают или там частично. Вот поспрашивайте, читают люди книги или не читают. И я замечаю, что интерес к чтению падает. Падает интерес, падает стремление проповедовать. То есть, братья, очень часто, помните, вчера мы поднимали эту тему, да? Людям не хочется проповедовать. И вот ты упрашиваешь их, и предлагаешь, и уговариваешь, и они, ой, нет, 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 отказываются, и все. Я помню свое стремление, я принял крещение, вот сказал эту проповедь, которую рассказывал вчера, да, вот, это было там на посещении. И потом я приехал к себе в церковь, и полтора месяца мне слово не предлагали, да, после крещения. Я переживал очень сильно и волновался. Почему? Уже полтора месяца я крещение принял. Почему не предлагают слово? Ну и потом все пошло, и все хорошо было. Предлагали регулярно. Вот. И я радовался. И всегда как бы волновался, если вот я приготовился, и мне не предложили. Волновался по этому поводу. Сейчас братьев упрашиваешь, они не хотят. И мне это удивительно. Если вы замечаете, то падает стремление к служению. То же самое, вспоминая свою молодость. Ну и я сейчас молодой. Ну, допустим, тот момент, когда я принял крещение, да, мне было 17 лет, и как мы в молодежи мечтали, что нас пригласят на благовестие. Просто жаждали, если куда-то позовут на стройку или еще куда-то. Вообще, чтобы пригласили в Тулу на конференцию по благовестию, это было что-то просто невероятное. Артем знает, с севера на конференцию по благовестию поехать, это мы даже не спрашивали, в голову не приходило это. Сейчас ты поедешь? Ой, да что-то некогда. Да что? И не хотят. Вот как бы вот это стремление падает к служению. Вот. Мы воспринимали как честь это, как радость какую-то. Вот. Ну и вообще, знаете что, братья, падает вообще интерес к жизни. К поездкам, даже к поездкам. К каким-то собраниям, мероприятиям. Все как будто бы неинтересно. И мы должны все интереснее и интереснее придумывать. Может быть, это как брюзжание какое-то, да, стариковское с моей стороны. Но вот наблюдаю, сравниваю свои какие-то вот молодость и вижу, что такая проблема есть. Но и надо же понять причину, почему это происходит, почему все неинтересно. И вспоминаю один момент. Мне было тоже лет, наверное, 18, и мы ехали в лагерь детский. Я вез детей даже, наверное, лет по 11 было. Я помню, было 5 девочек и 1 мальчик. И вот этот один мальчик, он был такой из семьи, которая недавно в церковь пришла. Ну и такая была немножко, она еще не установившаяся такая, разные у них понимания были. И вот этому мальчику все неинтересно. Мы приехали в лагерь. Это же интересно. Палатки, лес, речка. Он городской житель. Всякие эстафеты, какие-то там игры. Все в восторге. А он все стонет, когда это все кончится. Как неинтересно. И все такое. Я говорю, да как это? Ну неужели тебе не интересно? Ему все интересно. Когда я поеду уже домой? Когда все это... И вот так вот все время. Не могу понять, что ж такое. На обратном пути в поезде он разговорился. Он говорит, дядя Женя, а вы играли в такую игру? В такую-то? Я говорю, нет. А в такую? Я говорю, ну нет. Он, ну давайте я вам расскажу. И я как бы сначала его, ну как бы вежливо слушал. Надо выслушать. Потом через какое-то время мне надоело, и я его стал как бы вежливо не слушать уже. Ну, там, о своем думать. Потом я уже стал говорить, ну, все, Сереж, ну, все, достаточно, я тебя понял, все, мне уже не интересно все. Потом я говорю, Сережа, замолчи, все. И я не знал, как ему закрыть рот. Вот он буквально просто из него полилось все это. И я понял, что вот настолько он привык к этому, да, ему все остальное неинтересно. И вот проходят годы, и я вот эти проявления замечаю в братьях. Вот то же самое. И начинаешь спрашивать, и проблема та же. Очень часто проблема та же. Тоже проведите эксперимент в своей молодежной группе. Если вы видите, человек ему не интересно, если он не хочет читать Библию, если все ему так утомляет, если все такое проповедовать, он отказывается. Попросите служителя или сами наберитесь мужества и побеседуйте с ним. И поспрашивайте, каково у него отношение к электронике. В 90% случаев вы попадете в точку. Буквально вот в течение 2 недель вот этих несколько бесед у меня было с людьми, с братьями и сестрами. И они признаются и рассказывают, вот, в чем у них как бы проблема. И та же самая проблема – электроника. Вот. И мне бы хотелось сегодня не то, чтобы как бы какие-то акценты расставить или там сказать, что можно, что нельзя. Вот не в этом духе, да? А как бы еще раз подчеркнуть важность и опасность. Видите, дело в том, что как бы эта проблема новая. И в какой-то мере мы, ну и не только мы, и вообще все братья действуют как бы на ощупь, да? Потому что мы не знаем, во что это выльется. Не знаю. И как бы не знаешь, как поступать. Есть какие-то конкретные вещи, которые точно грех и точно однозначно, и мы этого точно не делаем. А есть вещи, как будто бы какие-то спорные. И вот до чего-то мы доходим, понимаем, что это тоже конкретная опасность. Ну, а что-то мы еще впоследствии будем понимать, допустим, да? Вот, какие-то решения наши, они поэтому не принимаются конкретно, потому что мы, ну, не совсем как бы все знаем. Вот. И вот, что касается электроники, допустим, в частности, интернета, да, все запретить, сказать, братья, не пользуйтесь. Ни в коем случае не пользуйтесь. Вообще никак, ни в каком виде. Но это будет, ну, как минимум, бесполезно, да? То есть все равно мы каким-то образом сталкиваемся. Не говорить об этом, оставить все как есть. Мы видим, что тенденция идет все хуже и хуже. Люди более погрязают. Причем эта беседа не только в нашем объединении, были и в других объединениях. Не в среднеазиатском. Нет. Вот, в других объединениях. И проблемы те же самые. Я не знаю, может быть, у вас есть такие проблемы, может и нет, у братьев вот в Средней Азии. Вот. И как бы мы сейчас стоим на такой позиции, что нужно разъяснять. Нужно разъяснять и говорить, и указывать на опасности дальше и дальше. Есть такое выражение очень хорошее, кто, может быть, помнит. Совесть пассажира – лучший контролер. Помните, может быть. Я еще маленьким мальчиком был и помню этот момент. Вообще, для меня это было удивление. Висит эта штука такая, в которую кидаешь деньги и выкручиваешь оттуда билет. Просто кидаешь деньги, выкручиваешь билет. И я тогда еще мальчиком думал, так это же можно выкручивать сколько угодно, без кидания денег туда. И видеокамеры не стояли. И люди все... И заходит главный контролер потом и проверяет. Мне интересно было. И действительно, совесть пассажира – лучший контролер. И я задумался, братья дорогие, то есть самый главный рычаг – мы должны полагаться на собственную совесть. Как бы нам не разложат конкретно по полочкам, что, как нужно жить, что можно делать, что можно читать, что можно, что нельзя читать. То есть какие-то вещи конкретные, что конкретно нельзя. Ну, давайте в частности, например, видеофильмы, да? Мы понимаем, что нельзя, ни в коем случае. Они воспитывают мировоззрение мирское. Они навязывают свою точку зрения. Они вредны. Тем более там какие-то неприличные фильмы. Наверное, с этим даже никто не спорит. Если даже кто-то и смотрит, но, по крайней мере, никто не спорит. Это однозначно, это понятно. Вот. А есть вещи, которые как будто бы вроде бы ничего плохого. Вот о них немножко мы поговорим. По поводу совести, братья, вот я что скажу. Вот я нашел такую книгу, называется... Кстати, Володя, я выполняю твою инструкцию. Я рекомендую всем книгу. Называется словарь, библейский словарь Эрика Нюстрима. Вот такая штука. Ну, я думаю, у всех она почти есть. Пользуйтесь иногда. Вот читаю отсюда о совести. Совесть. Совесть – непосредственное ощущение человеческой души, ее отношение к тому нравственному закону, который ею признан, и неподкупно свидетельствует внутри человека, одобряя или осуждая его. Своими словами. Есть некий закон внутри человека, о нарушении которого свидетельствует совесть. Или одобряет, ну, свидетельствует при нарушении, или одобряет при исполнении. То есть есть какой-то закон вложенный, и если я его нарушаю, совесть моя начинает тревожиться. И в то же время, если я его исполняю, совесть моя меня... Ну, одобряет. «Всякий человек», следующее предложение читаю, с небольшим сокращением. «Всякий человек, не исключая и язычников, у которых нет писаного закона, имеет внутри себя это вложенное в него Богом чувство доброго и справедливого, которое и побуждает его к послушанию». То есть совесть побуждает к послушанию тому закону, который человек имеет. То есть совесть еще не расставляет, как бы, что и хорошо, а что плохо. Она только свидетельствует о нарушении какого-то закона, который у нас есть в сердце. Вот. Третье предложение. Дело закона у них написано в сердцах. И совесть свидетельствует человеку о его отношении к этому закону. То есть еще раз, за совесть свидетельствует, нарушил человек или не нарушил. И, соответственно, осуждает или не осуждает. То есть, братья, наша задача как руководители молодежи, две задачи здесь. Во-первых, воспитывать в человеке добрую совесть. То есть, чтобы она была честная, чтобы она его осуждала или одобряла. И чтобы человек честно к ней относился. во-первых. А во-вторых, нам нужно формировать в человеке правильный закон, правильное понимание, о нарушении которого потом будет свидетельствовать совесть. Закон вот этот в сердце, что можно и что нельзя, что хорошо и что плохо, он формируется извне, в общем-то. Он формируется воспитанием. Родители воспитывают и говорят, так можно поступать, так нельзя. А потом я нарушаю, и совесть моя начинает меня обличать. Почему не обличать? Потому что мне родители всегда говорили, так не делать. Совесть может воспитывать какой-то менталитет. Допустим, где-то в Азии можно так поступить. Я просто в автобусе, наверное, так себя повести, и это будет нормально. И совесть ни одного азиата ничего не скажет. Вот в Азии, братья, допустим, женщине уступать место в автобусе, это принято или не принято? Принято, да? Но есть, допустим, страны какие-то, я не знаю какие, где, допустим, наверное, на Кавказе это больше, да? Где место никто женщине не уступит. Она будет стоять. И ни у кого совесть ничего не скажет. Но это воспитание такое. И совесть нормально будет себя вести, наверное, на Кавказе это. А, допустим, вот в Азии, и у нас тоже, например, стоит женщина, и ты сидишь, и тебе совесть мучает, ты не можешь сидеть вообще. То есть это как бы тебя воспитали так. Вот. И мы с вами должны как бы указывать молодежи какие-то принципы. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это очень плохо, а это как бы еще может быть там допустимо. Может быть. И совесть человеческая будет их уже обличать или осуждать. Ну, еще, может быть, пример. Есть же такие моменты, когда человек делает что-то плохое, а совесть его не осуждала. Он делает явно плохие вещи, но совесть его не осуждает, наоборот, одобряет. Вот помните Савл? Он гнал церковь. Когда он гнал церковь, как его совесть к этому относилась? Одобряла. Он одобрял, и она говорила, что Павел, Савл, да, ты прям молодец, гонишь церковь. Потом он понял, что это плохо. И та же совесть стала его... Он говорит, горе мне, если не благовествую. Да? Она теперь его обличает, если он что-то плохое, что-то не делает относительно церкви хорошее. И вот как бы мое сейчас желание, да, немножечко все-таки внести ясность какую-то. Ну вот, поймите, братья, меня правильно. То есть какие-то вещи, которые мы поняли, что вот это категорически нельзя. Категорически. Что-то очень опасное. Ну, в частности. Бывают какие-то моменты, да, допустим, у меня сломалась машина. Она называется Дайхатсу, например. Ну, это просто редкая машина, Дайхатсу. И мне нужно что-то отремонтировать. Вот, нужно поменять что-то. И я не знаю, как ее ремонтировать. То есть нет мне инструкции никакой. Можно отдать в сервис куда-то, но это страшно денег же стоит. Вот. И как бы есть искушение посмотреть видеоролик, как снять коробку передач. Пользуются у вас этим или не пользуются? Пользуются. Это, ну, как бы такая вещь, которая, ну, мы допускаем. Мы понимаем, что это опасно. Мы понимаем, что плохо. Но, в принципе, как бы мы допускаем. И я не думаю, что мы кого-то будем осуждать за это, что он посмотрел и сделал. Вот. Но есть в этом опасность очень большая. Мне рассказывает брат, буквально вот несколько времени назад мы беседуем. Он говорит, я посмотрел, как ставить магнитолу. Посмотрел. Совесть его еще как бы, ну, ничего не сказала. Ну, может быть, и ничего страшного. Ну, посмотрел. Один раз. Потом я решил посмотреть, как еще вот это менять. Он посмотрел. Потом я посмотрел третье. А потом через 15 ступеней я, говорит, сижу и смотрю бой без правил. Бои без правил. Вот. То есть, нам же часто молодежь говорит, мы говорим, видео нельзя смотреть. Они нам говорят, ну а как же вот коробку поменять? Ну да, может быть, можно. Но а дальнейшее это потом пойдет, и это опасно, это очень страшно. Как бы за лучшее из всех сил нам надо постараться и вообще не смотреть. Как только можно стараться. Если когда-то раз в жизни посмотрели, для конкретно поставленной задачи. Не просто, а вдруг мне когда-нибудь надо будет поменять коробку, дай-ка я посмотрю сразу же. А потом вдруг мне, и все такое, и полдня на это уйдет. Нет, вот есть у меня конкретная задача, я посмотрел. Вот. И на этом надо остановиться. Потому что потом дальнейшее событие пойдет дальше. Есть распространенная вещь такая, братья увлекаются и рассказывают потом. Один говорит, я часто смотрел эти съемки с видеорегистраторов об авариях. Это прям распространенная вещь. И мне кажется, что у такого плана видеоролики самые опасные вообще какие могут быть. Он говорит, я смотрел для того, чтобы, ну, оправдывая себя, для того, чтобы будет авария, я буду знать, как избежать ее. У меня будет богатый опыт. Потом он рассказывает, я еду на машине, и одним колесом зацепил обочину. Просто зацепил. И у меня сразу в голове куча вариантов. Я переворачиваюсь, я врезаюсь, я туда. И на всякий случай, говорит, я уехал в обочину. Хотя, говорит, ситуация была вообще такая, я спокойно дальше поехал. На всякий случай я слетел с дороги. Потом мне рассказывают как бы события. Он говорит, ехал, раз, уехал в обочину. Я думаю, странно как-то. А потом он сам рассказывает, почему это случилось. Думаю, ах, вот оно откуда. Еще один рассказывает, я смотрю, знаете, бывают разборки на дорогах. То есть, как там люди один другого подрезал, и другой его начал там воспитывать и так далее. Он говорит, я теперь боюсь по улице ездить. Мне кажется, я какое-то сделал неловкое движение, выйдут из машины, меня бить начнут. То есть, вот фактически к этому, к чему это приводит. Дальше это приводит к тому, братья, что как раз-таки пропадает интерес к чтению вообще. Это называется клиповое мышление. То есть, ты воспринимаешь вот такое вот видео, а читать потом что-нибудь любое, даже простую какую-то книгу, уже неинтересно. Уже тебе не хватает как бы терпения. Там же долго сюжет развивается. Это здесь видеоролик, там вырезано все, да, все идет, все вот только сама суть. А в книжке это долго все. И читать не хочется. И потом и Библию читать не хочется. Соответственно, и проповедовать потом не хочется. Вот эти вещи, братья, надо бодрствовать и прям изо всех сил вот это не допускать. И молодежь увещевать, и самим тоже бодрствовать. Ни в коем случае. Если, еще раз подчеркну, да, на какие-то моменты мы еще можем закрыть глаза и понять это, по крайней мере, то вот это ни в коем случае не надо делать. Надо этого бояться очень сильно. Вот. Мы понимаем, что как бы все из своей жизни мы не уберем, допустим, там висит видеокамера видеонаблюдения. Так это же совсем другое, да? Или видеорегистратор в машине для, ну, для своей какой-то безопасности. Вот. Это же совсем другое. А люди бывают, что они говорят, вот если есть видеокамера в доме молитвы, видеонаблюдение, поэтому я буду смотреть все подряд. Ну, как бы есть такая логика у людей. Вот. Мы должны понять, что все-таки разные вещи бывают. Разные вещи бывают. И одно посмотреть, допустим, как ставить коробку, еще раз, пять раз уже об одном и том же. Вот. И совсем другое, смотреть какие-то видеоролики, и совсем уже третье, смотреть какие-то фильмы, тем более какие-то неприличные. То есть, братья, еще раз, да, значит, если только можно, если только получается себя так воспитывать и молодежь воспитывать, держаться от этого как можно дальше. Если когда-то это очень нужно, нужно бодрствовать в молитве с переживанием, да, посмотрел и дальше не двигаешься. Ну а если дашь себе волю, пойдет дальше и будет вред большой. И мы с вами просто потеряем себя как личности, как люди, как христиане и жизнь вечную потеряем. Вот. Несколько советов, мне очень полезны они были, мне понравилось, что кто-то из братьев рассказывает. Если у кого-то есть искушение такое, и вы переживаете, вот вроде принимаете решение, все, больше не буду это делать. Посмотрел, увидел, покаялся. Больше не буду. Договоритесь с каким-нибудь со своим другом. Или со своей женой, у кого жена есть. Со своими родителями. Пусть они вас время от времени спрашивают. Как у вас в этом деле? И когда чувствуешь ответственность, знаешь, что тебя могут спросить, ты будешь больше себя хранить. Понятно, что есть люди, которые не хотят, чтобы спрашивали, им вообще все равно. Ну, о таких и речи не идет, да? А вот если мы хотим себя сохранить, попросите, чтобы вас контролировали. Вам будет легче. Еще такой как бы совет мне вот сам он в голову пришел. Один брат говорит, я открыл историю в этом, просмотров, что я, каких запросов я делал. Я посмотрел, и я в ужас пришел. Какие, оказывается, вещи я смотрел. И сколько это много, насколько это много, сколько времени я потратил на все это. Мне стало страшно. И причем я понимаю, братья, что там не все. То есть, допустим, если ты открыл одно, а потом по ссылке ушел еще на 10 штук, этого не будет в истории. Там будет только самое первое. Вот. Возьми себе листочек, тетрадку заведи и записывай все запросы, все, что ты смотришь, все, что ты читаешь. Возьми и записывай. И потом наглядно просто будет, сколько времени на это уходит и какая оказывается там, сколько всего нехорошего. И человек, тем более, когда пишет, когда сам формулирует свое, то, что он видит, это на бумаге видишь, как это безобразно выглядит. Для своей честности написать можно. С этим искушением, братья, надо помогать друг другу бороться. Написано, признавайтесь друг при другом в проступках. Я думаю, и спрашивать тоже можно. Спросите у друга, даже если он не спрашивал, как у тебя в этом отношении. И сами спрашивайте. Понятно, что он может там возмущаться, ему будет неприятно, что ты ко мне лезешь в душу. Но это, по сути, это помощь. это помощь брату моему. То есть мы же всякие песни поем молодежные, да, как там летели эти гуси или какие-нибудь журавли, один начал падать, и все остальные полетели вместе с ним, стали поддерживать. И мы призываем к этому, поддержите, братья. Вот, и то же самое здесь. Наш брат падает, он отказывается от проповеди. Скорее всего, он падает. А мы можем сказать, да ну пусть на свою совесть надеялся. Раз, разбился, слабая совесть. Не очень, мы дальше полетели. Нет, надо поддерживать. Нас спрашивают, брат, что с тобой? Можете помочь? Давай как-то я буду поддерживать, давай молиться за тебя буду. Хорошо, с ним будем друг за другом, как бы наблюдать и помогать друг другу. Ну, может быть, еще несколько советов по поводу вот этих всех мессенджеров, да, Viber, WhatsApp и все прочее. Как бы наша позиция остается прежней, да, мы не одобряем, не одобряем. По крайней мере, да, вот собравшиеся люди здесь, да, не одобряем. Но бывают моменты, когда нужно. Какие-то люди используют там по служению, там по работе и так далее. Может быть, я сейчас несколько советов вам зачитаю. Это, видите, как исключение, допустим, если уже не получается уйти этого, то сделайте хотя бы так. Хотя бы так. Допустим, пользуясь вот этими мессенджерами, да, нужно иметь четко определенные задачи. Не для праздности, не просто как дела, как здоровье, что кушаешь и все такое. Не для этого. Конкретно поставленные задачи. Какие задачи? Оперативное получение или передача срочно важной и полезной информации. Всем там разослать курсы тогда-то или еще что-то. В таком как бы моменте еще он может быть. Но это не для праздности. Вот. Во всяком случае приложение, то или иное, не должно воровать время чтения, время общения с Богом, с церковью. Ни в коем случае не должно воровать. Вот. Еще раз, да, если какая-то группа создается, то нужно участвовать только в той группе, для которой есть конкретная необходимость. Вот тебе конкретно нужно, лично ты там нужен, необходим. Ты большой специалист по правам человеческим, да, ну вот есть у нас такие группы, там, церковь и право. Вот, ты там сильно нужен. Вот в таком случае участвуй. А если ты там не нужен, просто для интереса сводка, какие же там новости на вот таком юридическом поле. Зачем это нужно? Ни в коем случае не включать в группу людей без их согласия и без согласия администратора. Есть такое, кто-то говорит, я подключил, вот мне нужно было только для общения там с слепыми, допустим, вот Дима вам рассказывает, да. А кто-то может включить его в другие группы, где он вообще не нужен, но сам об этом не знает. И все рассказывают, о, Дима в кучу групп участвует. Так он откуда знает об этом, что его кто-то включил? Нельзя этого делать. Вот. Кроме того, в группе, братья, я подчеркиваю, это мессенджеры, это не социальные сети, да, мы говорим только о мессенджерах, вот об этих, если я правильно вообще выражаюсь, Viber, WhatsApp и вот такие вещи, вот. В группе нельзя участвовать анонимно, ты должен быть подписан, кто ты и что ты, кто это такой. Фотографии контакта и фотографии, те, которые ссылаем, должны быть приличные, приличные, христианские, хорошие фотографии. Нужно, вот набирая какой-то текст, набирая сообщение, нужно понимать, что могут читать те, кому бы не надо читать. То есть мы должны помнить о всех участниках. Не сообщать такую информацию, какую-то конфиденциальную, да, или какую-то секретную, или ту, которую надо скрыть. Мы должны это понимать. Такую информацию нужно передавать лично, от уст к устам. Вот. Во время богослужений и приложением, и вообще всей электроникой мы считаем пользоваться неприемлемо. Неприемлемо во время богослужения. Вот. Ни в коем случае не пользоваться какими-то стикерами неприличными или неуместными. Серьезный разговор, серьезные люди, какие-нибудь там смайлики глупые какие-нибудь или еще что-то. Это несерьезно совершенно. Вот. Нельзя обижать или унижать других участников группы. У нас есть у всех свое мнение, не всегда согласны мы с чьим-либо мнением. Да? Унижать нельзя ни устно, ни письменно. Помните, обидчика бронишь в письме и устно. Вот то же самое. Здесь, наоборот, не бронишь ни в письме, ни устно. Вот. Нельзя участвовать и производить споры. Помнить, что за каждое праздное слово дадим отчет, как бы экономить свою потом жизнь, как отчитываться будем. Вот. Ну и последняя, да, информация должна быть достоверной и лично проверенной. Сколько всякого бывает, да? Разговаривал по телефону, мне рассказывает Тимофей Конкин, как они попали в аварию. Вот он мне лично сейчас по телефону рассказал. Мне тут же кто-то звонит и говорит, знаете, в Вайбере разбились все, машина восстановлению подлежит, все там еле живы. Вот только что я с участником разговаривал. А там уже пишет, не пойми что. Лично надо проверять. Вот это что Вайберов, Ватсапов. Кроме того, мы, братья, да, как бы стоим тоже на той позиции не пользования социальными сетями. Тоже надо от этого себя хранить подальше. Вот. Но понимаем, да, что есть такие ситуации, когда нужно прям по-любому обязательно по учебе, да? Бывают такие моменты. Тоже мы не одобряем этого, но не всегда есть возможность запретить, потому что мне нужно уйти просто с учебы. По-другому не получается. В таких случаях. Вообще, то есть, вот это не надо делать, но если уж сильно необходимо. Здесь, значит, социальными сетями можно пользоваться вот только в таком случае. Зашел, получил свое домашнее задание и ушел. Все. Свои фотографии, каких-то личных переписок, разговоров, вот там не должно быть. Участие на форумах, обсуждение каких-то вопросов и так далее. Фотографию даже вот на аватарке, да, не надо выставлять. Вот такое. Зашел, взял задание и ушел. Все. Только таким образом. И во всяком случае нужно посоветоваться с пресвитером и его уведомить, что я вот этим пользуюсь. Кроме того, нужно быть честным и ответственным и последовательным, но как только кончилась учеба, оттуда нужно уйти. А то кто-то учился там в 2004 году, и до сих пор она у него там есть. Уйди оттуда, как только кончится учеба. У нас одна сестричка заявила на крещение, я с ней беседую. Она говорит, да, я есть, мне нужно по учебе. Мы с ней договорились, как только ты заканчиваешь учебу, ты тут же от этого уходишь, прям в этот же день. Она говорит, да, мне пообещала. Я проконтролирую обязательно. Обязательно это сделаю. Ну вот то, что я хотел бы сказать. Возможно, у братьев есть что-то добавить. Тема щекотливая, да? Возможно, какие-то вопросы остались. Если вопросы у вас есть, можете задать. Вот. И братья пояснят, и я сам поясню. Время мало для этого, да? Ну, какие-то, может, у Андрея Владимировича или Дмитрия Исаковича есть что-то добавить. Вдруг я что-то не то говорю. Вот я очень об этом переживаю. Я говорю, знаете, у меня мое выступление называется «Хождение по острию ножа». Вот как это называется. То есть, с одной стороны, нужно как бы конкретизировать, с другой стороны, я боюсь что-то не так сказать. Тоже об этом очень переживаю. Поэтому, если это, я восприму прям критику адекватно и нормально. То есть, беседуйте с молодежью, объясняйте им вот эти опасности все, объясняйте. И если есть только возможность, удерживайте. У кого получается, просто честь и уважение вам. И благословение Божие. У кого получается, совсем как бы туда не посвящаться. Кто, ну, никак не может, хотя бы сделать вот это. Это тоже будет уже большое дело. А вы, может быть, в итоге потом, через время, мы когда-то и уйдем. Ну, подчеркну, братья, да, что это, то, что я говорю, это рекомендательный характер. Не скажите ни в коем случае, да, что там где-то на семинаре разрешили и так далее, и так далее. Вот, нет, это рекомендательный характер. Вот. И вполне возможно, да, что что-то мы пересмотрим. Может быть, через время мы скажем, что нет ни в коем случае, даже и в таком случае социальными сетями нельзя пользоваться. Давай, скажу. Угу.
Мне понравилось однажды вот Андрей Владимирович о какой-то ситуации, он говорил так. Братья, ну да, это есть, но вы, руководители, не будьте первыми в этом. Вот мне тоже вот сейчас пришла мысль, оно идет, оно где-то заполняет, что-то там полезное есть. Но не надо быть вот таким, как бы таким сподвижником, чего-то такое, да. Да, а вот не надо вот что-то так. И еще, чтобы молодежь знала, что мы об этом воздыхаем. Помните, в одной книге из Библии «Поставь знак на челах людей воздыхающих», чтобы вот ваше, что вы воздыхаете, и Бог пошлет вам благодать. Молодежь видит, что вы переживаете об этом, молитесь. Бог будет посылать благодать на ваших местах.